Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. Сегодня я рад приветствовать у нас в гостях дорогого гостя, батюшка протоиерей Евгений Попиченко, хорошо знакомый нашим постоянным зрителям, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе, город Екатеринбург. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Пусть Бог всех нас благословит на пользу сегодняшнюю встречу.
Ну, без долгих предисловий, продолжается Страстная Седмица. Люди продолжают переживать страданием Христа. Уже три дня прошли, три великих дня. Батюшка, давайте вот поговорим о том, что уже состоялось, о чем мы уже, так скажем, можем постфактум поговорить.
«Гряды, Господь, на вольную страсть наша ради спасения, Христос истинный Бог наш. Каждый день Страстной Седмицы великий, великий по той значимости события, которые в нем проходят. И благодаря тому, что Церковь – это явление, оно как бы вне времени и вне пространства, каждый год Господь вновь берет крест и идет на Голгофу. И каждый человек, он оказывается в этой ситуации при Понтии Пилате, то, что произошло 2000 лет назад. И благодаря тому, что мы в церкви, что это организм богочеловеческий, мистический, не только телесный, но и духовный, мы каждый год входим в эти события. Вера – это не теоретическое знание каких-то постулатов, не просто знание закона Божьего и заповедей Божьих. Вера – это событие, совместное бытие со Христом. Это жизнь в личном общении с Богом. И благодаря тому, что мы в церкви, мы все время можем в это событие входить, проживать с Христом. И мы уже прожили первые три дня. Началось все ликованием, праздником, когда в храмах собралось, как ни парадоксально, народу, чем обычно даже на Пасху собирается, на вербное воскресенье.
Больше.
Больше, да. Люди приходят с вербами, с ваиями. Сейчас благодаря тому, что быстрая доставка цветов, можно и пальмовые ветви успеть организовать. Приходят, ликуют, радуются. Встречают. Осанна, благословен грядущий во имя Господне. Осанна Вышних. А Господь, Он печален. Печален от того, что Он знает, что будет происходить в эти дни в Иерусалиме. И те, кто сейчас так громко кричат, «Осанна, благословен грядущий царь», в надежде, что вот он войдет, этот пророк, чудотворец, воскресивший Лазаря, отверзший очи слепому, войдет и сядет на престоле и объединит всех, освободит от оккупантов римлян и даст власть над всем миром. И вот постепенно изо дня в день великой страстной недели вот этот ажиотаж, он спадает. Люди понимают, что что-то он какой-то не такой царь. И входит не так, как принято, на осленке, кротко, восседает. Рядом с ним ученики, которые не похожи на новое мировое правительство, которые просто, ну, рыбаки, простые ребята, которых Христос собрал. Вот. И вот эти вот ожидания не оправдываются. И проходит несколько дней, и та же толпа, она начинает совсем по-другому себя вести. Толпа, она никогда не может являть голос Божий. Хоть и говорится, там, глаз народа, глаз Божий. На самом деле нет, это все очень легко организовать, легко состроить вот эту композицию, когда народные массы сначала встречают, а потом раз перестановочка, нужные люди в толпе начинают кричать громко, и толпа кричит совершенно иные слова. «Кровь его на нас и на чадях наших». Интересно, когда одна бабушка русская читала эту историю своему внучку, она на этих словах остановилась и как-то так обратилась к Богу. Говорит, слава Богу, что не на русской земле это произошло, а то какой бы позор был на весь мир. Ну да, потому что мы такие же, мы точно так же легко поднимаемся с восторгом «Осанна», а потом также легко отказываемся от Бога, от веры, от царя. Поэтому Господь печален. Вот входит в Иерусалим, потрясися, Иерусалим, и Господь вошел в храм, провел день в Иерусалиме. На следующий день, понедельник великий, мы вспоминаем историю, когда Господь с учениками идет в Вифанию и, взалкав по дороге, видит смоковницу. Надеясь получить от нее плодов, ими укрепиться, Господь подходит, но не находит на смоковнице плодов и говорит слова, которые прекращают жизнь этому дереву. «Да не вкусит никто от тебя плода вовек». И ученики, они потом на этом зафиксировались по-разному. Кто-то пишет, что смоковница сразу же иссохла мгновенно от корня. Кто-то пишет, что на следующий день подошли и увидели, указывают, что учитель, смотри, смоковница засохла. А Господь, Он как мудрый учитель, Он всегда использует наглядные пособия. Вот как раньше. Ну и сейчас для закрепления материала важно один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Часто бывало, Господь говорил, а ученики, они даже не запоминали, что Он говорит. А потом какое-то событие, улов рыбы, и вот все об этом помнят, что столько поймали, что в лодку не могли уместить. Так и здесь. Господь совершил определенное действие, и ученики зафиксировали, они запомнили те слова, которые Он сказал после, что имейте веру Божью. И если с верой скажете, не усомнитесь, и горейся, передвигнись в море, то будет вам по слову вашему. Но бесплодная смоковница напоминает нам, о нас, потому что всякое дерево, не приносящее плода, срубают и вметают в огонь. Господь ожидает от нас плодов. И об этом Он будет говорить со своими учениками в Великий Вторник. Мы вспоминаем несколько историй. Господь говорит притчу о талантах, что очень важно не просто получить какие-то от Бога одаренности, а важно их развить во славу Божию, на пользу людям и для спасения своей души. Важно эти таланты приумножить. Человек, который просто его сохранил, закопал, такое выражение образное возникло, закопал свой талант, он был наказан. Потом Господь говорит историю о 10 девах, тоже очень важный такой образ, притча, 5 мудрых, 5 юродивых, вспоминает и рассказывает, и акцентирует внимание учеников, чтобы они бдели и молились, потому что дух бодр, плоть немощна, потому что не знаете, в какой час Господь приедет. Это очень удивительная притча, очень глубокий смысл про выгорание. Да, вот сейчас модно говорить выгорание. Вот там как раз... Ну да, выгорание души, выгорание сердца, то есть синдром тоски, уныния, истощения, там, сердечной недостаточности. Да, это такое слово очень популярно, выгорание в профессиональном смысле, там, эмоциональное выгорание, там еще какое-то семейное выгорание, люди выгорели, и семья разрушилась. Вот, и эта история, она очень хорошо указывает, что нужно делать, чтобы не выгорать. Нужно запасать елей, то есть масло, которая символизирует благодать Духа Святаго. То есть сосуд — это наша душа. Если в ней по капельке мы соберем, стяжем благодать Духа Святаго, то когда жених придет, то наша душа, она сможет гореть огнем неугасимым. И последняя история, это история, которую нам Господь напоминает, ученикам напоминает, о том, что когда придет Господин, соберет все народы, как пастырь собирает, и отделит одних от других, овец от козлов, и одних ошует, другую одесную поставит, и каждого спросит: я был голоден, я был наг, я был болен, я был в темнице, как ты среагировал на вот это мое состояние? И кто-то скажет: Господи, когда мы тебя видели? А кто-то скажет: а когда мы тебя видели? Мы вроде тебя и... Вот если бы мы тебя видели, мы, конечно, тебе послужили. Господь говорит вот эту золотую формулу. То, что вы сделали братьям моим меньшим, то, что вы сделали в отношении к человеку, то сделали лично мне. Это важно помнить, потому что и доброе слово, сказанное человеку, Бог на себя воспринимает. И злое слово, сказанное человеку, Бог воспринимает лично к себе. Это событие Великого Вторника. Великая Среда. Я же во многие грехи впадшая, мироносицы, взявший чин, вспоминается женщина по имени Мария, которая пришла и возлила мира драгоценное масло на нозе Спасителя и отерла волосами головы своей. Женщина, которая возлюбила много. Господь, опять же, на ее примере сказал удивительный принцип жизни. Кто много любит, тому много прощено будет. Кто мало любит, тому мало прощается. И женщина свидетельствует о своей любви тем, что она вошла в дом фарисеев, то, что она как бы пренебрегла какими-то даже человеческими понятиями, потому что она не могла удержать свое сердце, которое стремилось ко Христу. И вот один из учеников, он, видя сию растрату, он начал рассуждать. Так очень грамотно рассуждает.
Прагматично.
Да, мы называем это демагогией. Он говорит: ну к чему трата сия бысть мирная? Не лучше ли продать это мира и дать нищим?
Оно же дорогое.
Очень дорогое. Ну да, можно посмотреть в дьюти-фри, небольшие флакончики, тоже стоят несколько сот евро. Вот, достаточно немалые
даже
средства.
Даже в наше время, какая же цена там была.
Да. Не лучше ли продать и дать нищим? Сейчас тоже звучат часто такие выражение. Но зачем строить храм? Не лучше ли построить хоспис, построить там больницу, построить то, построить другое? И Господь, он пресек такой разговор, говорит: знаете что, ну, нищих вы всегда имеете между собою, а меня не всегда имеете. Поэтому важно правильно всегда ориентироваться. Важно Богу Богова, а Кесарю Кесарева. Важно разбираться с приоритетами. Он защитил женщину. Она правильно сделала, потому что она сделала то, что угодно Богу. И когда люди возмущаются, там, почему храм очередной строить, так же можно сказать. Можно вспомнить, во-первых, кто возмущался там, то есть имя стало нарицательным. Вот, и вспомнить, что Господь указал, что это демагогия. Очень часто мы прикрываем какие-то свои интересы правильными словами. Но люди-то точно не о бедных заботятся и не о больных, а просто у них свои интересы, они просто не хотят, чтобы был Божий храм. Поэтому разные предлоги находят. Вот, но всегда имейте с собой и больных, и нищих. А Бога не всегда. Потому что если выступать против храма Божьего, то можно Бога потерять. Потому что это такое активное сознательное богоборчество. И потеряв Бога, ну, без Бога не до порога. Там и больницы не нужны, и хосписы, потому что Бог, Он врач. Без Него ничего не будет. Вот. И вот это вот событие, которое вспоминается, Иуда после этого вышел из этого дома и пошел своей дорогой искать фарисеев для того, чтобы с ними совершить определенный договор. Пошел и продал. Что вы мне дадите, чтобы я вам его предал? Те обрадовались, нашли среди учеников того, который смог их замысел воплотить. И обещали дать ему 30 серебряников. И с того момента Иуда искал, как бы Христа предать. А мы с этого дня, всякую среду, потому что это среда, вспоминаем Иудино предательство и как бы сострадаем Христу через строгий пост. Первые 3 дня мы совершали в последний раз в этом великом посту литургии прежде священных даров. То есть сегодня она была совершена в последний раз. Это замечательная, прекрасная, такая удивительная служба, в которой есть свой вкус, своя красота. Постная, ну, вот эта красота поста и мелодия. И всегда немножко грустно, потому что ты же не знаешь, доживешь ты до следующей прежде освященной. Или Господь долготерпение свое закончит в отношении тебя. Вот, поэтому последний раз сегодня читалась молитва Ефрема Сирина. Также мы по уставу уже отлагаем до следующей Святой Четыридесятницы. И тоже немножко грустно, что вот поклоны мы уже последние положили, теперь до Святой Пятидесятницы. По уставу Церкви мы не полагаем в храмах земных поклонов, кроме у Святой Плащаницы. И будем ждать исполнения этого устава, потому что в Церкви все глубоко и премудро устроено. И вот это воздержание от земных поклонов, ты хочешь преклонить колени, но подчиняешься, слушаешься Церковь и ждешь, когда придет веяние Духа Святаго, и в зеленую траву, которой будут украшены храмы, преклоним колени и будем читать молитву ко Пресвятей Троице.
Батюшка, ну, завтра уже четверг, Великий Четверг, а затем пятница, пяток, суббота, воскресенье. Давайте еще вот об этом поговорим, чтобы, так сказать, восстановить хронологический порядок.
Всякий человек, когда понимает, что его жизнь приходит к концу, он пытается завещать, оставить некоторый завет своим родным и близким, своим ученикам. Вот Господь, зная, что уже совершилось, зная, что сатана вложил в сердце Иуды желание предать, явил делом то, что он возлюбил своих учеников. И он оставляет нам 2 завета, 2 завещания. Первое завещание, о котором он сказал: «Я дал вам пример, чтобы как я поступал, так бы и вы поступали». На вечере, сняв верхнюю одежду, припоясался лентием, полотенцем и стал умывать ноги своим ученикам, выполняя работу самого последнего раба — умывать грязные ноги. Петр даже возмутился, он говорит: «Господи, ну тебе ли умывать ноги? Это я должен тебе быть ноги?» Господь ему говорит: то, что я делаю, ты сейчас не разумеешь. Ну да, ученики очень много не разумели из того, что Господь делал, не понимали. Но потом уразумеешь. Петр говорит: не умоешь ног моих вовек? Говорит: не умою, значит, не имеешь части со мной. Он говорит: нет, Господи, тогда и руки, и голову, и всего меня умой. Чистому достаточно омыть только ноги. и вы чисты, но не все, ибо знал того, кто его предаст». Господь умыл ноги, в том числе и Иуде. И Петр, будучи горячим, он воскликнул: «Господи, ну как? Я с Тобой готов и на смерть, и в темницу. Я душу свою за Тебя положу». Слишком уверен был Петр. На себя надеялся. Господь ему говорит: «Со скорбью душу положишь. Сегодня петел дважды не возгласит, трикраты отвержешься мне». Так говорили и все ученики. Когда Господь возлег на вечере, Он пояснил, опять же, тот образ, то действие, которое запечатлелось в сознании учеников, они не поняли, они возмутились, это вызвало эмоции. Господь говорит: «Вы называете Меня Учителем и Господом». И правильно, потому что Я и есть ваш Учитель и Господь. Но если Я, ваш Господь, умыл вам ноги, то и вы должны также поступать друг с другом. Это первое завещание. Это важнейшее завещание. Это цель всей нашей духовной жизни — научиться умывать ноги. Научиться служить друг другу со смирением. Потому что это самое главное, это та искомая величина, которую мы должны найти в посте, в молитве, в поклонах, в терпении, в перенесении скорбей и жизненных обстоятельств. Воздаяние, говорит Симеон Новый Богослов, оно дается не добродетели и не труду ради нее, а бываемому в результате этого труда смирению. Когда человек смиряется по сути, то его жизнь выправляется. Вот недавно размышлял, но часто такие истории приходят, когда женщины в храме рассказывают о том, как у них не очень хорошо дома, мужик или пьет, или бьет, или в компьютере играет, в телевизоре сидит.
В последнее время это вообще очень распространенная вещь.
По-разному, так скажем, саботирует семейную жизнь. Но основная эта причина всех этих ситуаций — это то, что женщина, она по сути не смиряется. То есть даже, может быть, где-то она и форму имеет благочестия, может говорить какие-то слова определенным тоном, но возникает какая-то ситуация, и ну, как железный какой-то стержень, несгибаемый. Будет так, как я сказала, и все. И мужики, ну, кто покрепче, они пытаются женщин там как-то наклонить, свернуть помягче, они уходят в засаду, еще помягче, они начинают себя разрушать, уничтожать алкоголем. Ну, потому что как-то вот бесконечно воевать с этой железной леди абсолютно невозможно. И когда женщина смиряется, тоже так наблюдаешь, в храме разные истории. Ну, например, семьи есть, где женщина вперед пришла в храм. И вот если она правильно себя ведет, как-то ее благочестие, оно не демонстративно, а такое образцово-показательное, когда надо к батюшке, надо там молиться, надо поститься. А когда какая-то вот эта тихая, кроткая надежность, не выпендрежная. И мужичок потихонечку, как одна прихожанка сказала недавно: «Раньше, говорит, мой все на диване лежал, а теперь, говорит, Евангелие читает». Я говорю: «Вообще, что такое произошло?» Произошло как раз то, что когда женщина смиряется, по сути, занимает свое Богом ей указанное место, то и мужчина, он выправляет свое вот это, даже какое-то непутевое состояние. И вот Господь нам дал пример, чтобы и мы так поступали, научились умывать ноги своим детям, мужу, родителям, подчиненным на работе, начальнику, не угождая человеку. Здесь тоже вот это важно, что не человекоугодничая. Потому что иногда по смирению, ну, можно и сковородкой по лбу дать, со смирением, вот, чтобы человека спасти. Но я надеюсь, что в буквальном смысле это не будут сейчас наши телезрительницы воспринимать. Но когда, например, человек тонет, его нельзя вот так вот просто броситься и там на шею ему и спасать, потому что он в этом шоковом состоянии, он хватается, и он тебя утонет. Поэтому первое, что нужно сделать, человека в нокаут отправить таким хуком справа, а потом потихонечку за волосы его вытащить. Вот. Так бывает и в жизни какие-то обстоятельства, когда человек тонет, там со смирением нужно как-то среагировать. Вот. Это не значит быть там ковриком под ногами. Вот. Хотя, конечно, это очень полезно. Вот. Смирение, оно ищет угождение Богу, не человека. И вот Господь этот пример нам дал, это первое завещание. А второе, когда в конце вечера Господь взял хлеб, благословил, преломил, сказал, примите, идите. Это Новый Завет. Тело мое за вас ломимое, в оставление грехов. Чашу с вином благословил, говорит, вот Новый Завет в моей крови, которая за вас изливается, в оставление грехов. Все творите в мое воспоминание, ибо когда будете совершать, то будете мою смерть возвещать. До тех пор, пока я приду. Если не будете есть плоти моей, пить крови моей, то жизни моей в себе иметь не будете. Поэтому Великий Четверг — это великий праздник. Праздник наравне с двунадесятыми. День установления Евхаристии. Совершение Евхаристии, в которую, опять же, через мистическую жизнь Церкви мы входим в каждую литургию. Мы не совершаем, мы не повторяем то, что Христос совершил. Христос это совершил единожды, а Церковь нас просто вводит каждый раз на Тайную Вечерю. Поэтому мы всякий раз перед причастием читаем молитвы. «Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастника мя прими». Небо врагом твоим тайно повем, не лобзание тебе дам, яко Иуда, веко разбойник исповедуйте. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. И завтра в храмах соберутся на Тайной Вечере верные ученики Христа. Можно будет посчитать число причастников завтра в Русской Православной Церкви и из этого сделать вывод, сколько на сегодняшний день в Церкви верных учеников. Ну, конечно, за исключением тех, кто по профессиональным каким-то вопросам не может оставить. Хотя, с другой стороны, вспоминая вот этот ответ Христа, что нищих всегда имеете, а меня не всегда имеете, тоже заранее можно побеспокоиться, взять без содержания четверг, пятницу, самые важные дни, о которых Господь молил своих учеников. Побудьте со мною несколько часов, побудьте несколько часов в году, побудьте рядом, потому что мне тяжело, мне плохо, мне нужна ваша поддержка, мне нужна ваша помощь. И можно взять без содержания, ничего, никто с голоду не умрет. Но чтобы быть со Христом, если человек любит Христа, кто любит Христа, тот причащается, говорит Иннокентий Московский. Кто не причащается, тот просто не любит Христа. Вот и все. Завтра мы будем у чаши на Тайной Вечере со Христом, с апостолами, со всей Церковью. И это таинство важнейшее в нашей жизни, таинство, которое является самым дорогим сокровищем. На самом деле, все в жизни не важно. Не важна должность, не важно там, финансовое благополучие и место жительства. Оно, конечно, какое-то значение имеет, но это не главное. А главное, чтобы не лишиться возможности совершать, участвовать божественной Евхаристии, божественной литургии. Вот это самое драгоценное, что Господь нам даровал. И как нам нужно это ценить, как нужно это полюбить, как нужно, как в молитвах на соборование, в одной из молитв на соборование, есть такие слова, что «Господи, священник от себя молится, что недостойного меня сподобил видеть лице святого возношения и наслаждаться божественной литургией, и находиться там, куда приникнуть и святые ангелы желают». То есть во святая святых в алтаре. Насколько это великая милость. И вот как бы нам с вами напитаться этой пасхальной уже такой вот радостью причастия. А вечером, в Великий Четверг, мы соберемся в храмах, чтобы поддержать Христа, потому что самое трогательное богослужение, самое скорбное, самое трагичное, оно совершается именно в четверг вечером, на утренний, на Великий Пяток, когда будут читаться 12 страстных Евангелий. В нашем городе, по благословению Владыки, службы будут совершаться в 6 часов вечера, для того, чтобы все работающие могли успеть побыть со Христом. Господь об этом просил, взяв трех самых близких, Петра, Якова и Иоанна, чтобы они его поддержали в Гефсимании. Попросил их бдеть немножко. Но когда дорогой человек о чем-то просит, ведь так важно это выполнить. Сам отошел чуть поодаль на ввержение камня и молился к Отцу. «Отче мой, мимо неси чашу сию мимо меня». Но потому что смерть для Христа, она была очень страшна. Для нас она привычна. Мы как бы с этим свыкаемся с самого детства. Мы знаем, что мы смертны, мы умрем, видим, как люди умирают. А Христос, Он жизнь, Он сама жизнь, Он источник жизни. В Нем смерть не имеет ничего. Поэтому вот это вот воспринятие последствий греха на себя — это страшнейшая мука. И Христос боялся это по-человечески. Боялся так, что пот Его бысть, яко капля крови, каплющая на землю. То есть настолько было Его напряжение эмоциональное, физическое, что сосуды под кожей, они лопались, и кровь, смешиваясь с потом, через капилляры вытекала и капала на землю. Евангелист Лука это фиксирует. Он врач, и он знает, что возможно такие физические состояния максимального напряжения. И дважды Христос возвращался к ученикам, будил их, говорит: «Вы спите, почиваете? Побудьте немножко со мною, мне это важно». Уходит, снова молится. Они снова засыпают, потому что очи их отяготели от уныния. И в третий раз Господь приходит, говорит: «Хватит, вставайте, приблизился предающий меня». В это время приходит Иуда со священниками, с первосвященниками, с воинами, с народом, со светильниками. И подходит ко Христу и говорит: «Радуйся, Рави!» И целует в ланиту. Христа арестовывают, ведут сначала к Анне, который был тесть Каиафе, потом к Каиафе, потом к Пилату, потом к Ироду. И начинается вот это беззаконие, о котором Пилат говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины. Давайте я отпущу. Он не виноват. Ну ладно, если вы хотите, давайте я его накажу». Он уже идет как бы на нарушение закона невинного, он готов наказать, но лишь бы жизнь ему сохранить. Наказывает, выводит к людям, к толпе Христос окровавленный в терновом венце. И Пилат на него показывает, говорит: «Сей человек». То есть это, ну какой Бог, какой Сын Божий, это же человек, смотрите. А разъяренная толпа, как дикие звери, когда чувствуют запах крови, они начинают излихо вопиять, громко, наущенные иудеями, первосвященниками, что распни его, «Царя ли вашего распну?» – спрашивает Пилат. «Нет у нас царя, кроме Кесаря», – говорит избранный народ. Народ, который когда-то Богом был создан из чресла Авраама, избран, который пронес на себе веру во единого Бога. И тут отрекается от своего Бога. «Нет у нас царя, кроме Кесаря». И находит таки к сердцу Пилата. Ну, иудеи знают, как вот так вот грамотно выстроить, что если ты его отпустишь, ты не друг Кесарю. Знают болевые точки правителя, на что нужно надавить, чтобы провести свою линию. И Пилат, он как бы ломается. Кровь его на вас. Умывает руки. Невиновен я в крови праведника. Интересно, а кто виновен? Как это невиновен, если ты невинного человека отдаешь на распятие? Ну и дальше слова, которые мы уже вспоминали. И отдает им Христа, да, распнется. Ведут Христа на Голгофу. Он очень истощен. Истощенный молитвой Гефсиманским и ночью, проведенной в притории, среди воинов, которые издевались на него, которые били тростью по голове, которые играли в разные, ну, такие зэковские тюремные игры, били так со спины, ударяли и как бы угадай, кто тебя ударил. Христос очень истощен, хотя он физически сильный человек, и он не смог нести крест. И воины выхватили из толпы Симона Киренейского, который помог Христу нести крест. Мне кажется, каждый из нас, он в эти дни, он или поддерживает, помогает Христу своей жизнью, своим сердцем, своим молчанием уст, своим терпением, или наоборот, отягощает ему его крестоношение. То есть и из-за нас еще Христос расстраивается и терзается в эти дни из-за наших грехов. Ну а на Голгофе происходит самое трагичное событие, о котором в одном из церковных песнопений Господь, обращаясь к людям, говорит: «Люди мои, что сотворил вам? Почему вы меня распяли? Что я вас не питал манной, а вы за манну дали мне желчь, за воду из камня напоили меня оцтом, за многие благодеяния ко кресту меня пригвоздили? Что сотворил я вам?» И померче солнца Христос воскликнул: «Совершилось, Отче мой, в руце Твои предаю дух мой». И, сказав сие слово, истче. Раздрася церковная завеса, земля потряслась, солнце померкло. А сотник, который наблюдал это, воскликнул: «Воистину, человек сей Божий Сын был». И все уходящие с этого зрелища били себя в перси и восклицали, проживая эту трагедию. Поскольку следующий день был Великая Суббота, Великий Праздник, то необходимо было снять со креста распятых. Было три креста. В центре Христос, одесную Ишую, два разбойника. Ну, много можно чего говорить. Конечно, это тоже потрясающая история про благоразумного разбойника.
К сожалению, время у нас.
Возвращаемся
к Великой Субботе. Великая Суббота – день покоя, день, когда Господь в гробе. Важно в этот день быть в храме. Это преблагословенная суббота. Это потрясающей красоты богослужения, глубины. Вот, когда уже заря Пасхи, когда воскресный прокимен, когда апостольское чтение, и Евангелие уже говорит о том, что Христос, Он победитель смерти. Ну и потом несколько часов, и мы услышим, наверняка услышим очередной раз эту самую прекрасную весть. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите. И начнется ликование, победа, победа, победа жизни над смертью. Смерть, где Твоя жало, ад? Где Твоя победа? Воскресе, Христос, и не един во гробе. И затем 40 дней Пасхи. Особенно активно будем праздновать Пасху всю Светлую Седмицу. Поэтому так важно, важно добраться до Пасхи и быть, насыщаться этой пищей небесной, этой радости всю Светлую Неделю. Не просто в страстях побыть. Мы спасаемся воскресением. В Его воскресение надежда нашей жизни. Поэтому нужно быть в полноте воскресения. А у нас какой-то перегиб. На страстной мы еще мобилизуемся, в храмах вроде как собираемся, а на светлой там уже 1-2 человека. Нет. Апогей всей победы — это Пасха и Светлая Неделя. И там нужно каждый день быть у причастия, каждый день быть у чаши, насыщаться этого пира. Потому что для нас Господь его совершил. Ну все.
Спасибо большое вам за этот рассказ. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в гости. Но между тем у нас есть еще немножко времени поговорить о том, что ведь не только пасхальные события, да, будут растягиваться на все 40 дней. Это и праздники, и фестивали, и концерты. Очень такая хорошая традиция повсеместная. Это крестные ходы многочисленные, многотысячные по разным городам и весям нашей страны. Об этом рассказываем. В том числе в Екатеринбурге вот буквально через несколько дней будет такой крестный ход.
Да, дорогие мои братья и сестры, пасхальный крестный ход – это всегда свидетельство победы Христа над смертью. Это всегда возможность выразить свою любовь ко Христу, к Церкви, к богослужению. Крестный ход – это особого рода и особой силы молитва. Поэтому всем без исключения екатеринбуржцам и жителям окрестных городов и весей необходимо в 16:00 16 апреля собраться в кафедральном Свято-Троицком соборе во главе с нашим дорогим митрополитом Кириллом помолиться пасхальной вечерней, поздравить владыку и все свое родное духовенство, которое соберется в этот час, и помолиться за наш город Екатерины, помолиться за всех и бедных, и несчастных, и заблудших, и ожесточенных, и слепых, которые не чувствуют того, что происходит, не проживают это бытие, живут вне этого события, занимаются чем угодно, но не встречей Христа, жизнодавца. И в этот день нужно всем пройтись крестным ходом. Особенности в этом году крестного хода, что там будет много-много-много детей. Владыка обратился к разным детско-юношеским организациям, а точнее они выступили с предложением поучаствовать в этом пасхальном шествии. И это очень прекрасная возможность и самим себе подарить радость Пасхи. Не окрадывайте себя, дорогие мои. Будьте с нами в эти часы.
Батюшка, ну спасибо вам большое за вот этот вот рассказ о крестном ходе. Кстати говоря, вот вы упомянули, что там будет большое количество детей, детско-юношеские различные организации присоединяются, воскресные школы. Это вот тоже некий такой ответный ход людей, молодежных движений на призыв Владыки, в принципе, ко всем жителям региона, о том, чтобы мы как-то посмотрели друг на друга, вышли и увидели, что мы не одни, мы вместе, мы можем многое сделать. И этот призыв в том числе очень такой интересный, он опубликован в областной газете. Я вот буквально несколько процитирую строчек. Вот, если вы любите свой дом, объединитесь с соседями, очистите свой двор от весенней грязи, посадите цветы. А если вам дорога память предков, то на Радоницу посетите могилки, украсьте их и помолитесь за родные вам бессмертные души. А если вы любите Россию, приходите на 9 мая на парад, участвуйте в акции «Бессмертный полк». Например, если вы христианин, с верой приходите в храм. Вербное воскресенье, приходите на крестный ход. Вот такие простые и понятные каждому человеку.
Да, слова. Самоопределение. Кто ты есть? Кто ты есть в эти дни? Где ты? С кем ты? И зачем ты? Самый важный вопрос. Зачем ты? Зачем ты живешь, если в жизни нет Христа? Все же теряет смысл. Зачем жизнь? Это просто пустое копчение воздуха. Это бессмысленная, потраченная впустую жизнь. Без Христа нет жизни. Без Христа есть вот такое биологическое существование, когда человек сориентирован на выполнение функций своего животного естества. Христос дает смысл, красоту, радость, любовь, вечность, бессмертие. И искренне желаю всем найти Христа, прожить жизнь по-настоящему, не фальшиво, не лукаво, не лицемерно, прожить с полнотой каждую встречу, каждое дело, каждое слово, каждое действие, прожить так, как проживали жизнь новомученики, исповедники Церкви Русской, память которых мы совершаем в этом году, как они по-настоящему общались друг с другом, с людьми, как они терпели, как они находили силы не предавать, не отрекаться, сохранять верность, мужество, стойкость. Но потому что если с нами Бог, ну кто против нас? Если человек опирается на Христа, но кто может его подвигнуть? Он как камень, как скала неподвижный. Ищите Христа и обрящите покой душам вашим.
Спасибо большое, батюшка. Уважаемые зрители, вот на этом время у нас, к сожалению, подошло к концу. Протоиерей Евгений Попиченко, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга на Визе, был у нас сегодня в гостях.